уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Никита, приветствую.
Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Никит, задам вам вопрос, отталкиваясь от названия вашей организации «Стратегические исследования и прогнозы». Вот интересно, за последние полторы недели уже можно по итогам полутора недель прошедших сделать вывод, что у властей есть стратегия или пока некое хаотичное движение? Потому что многие задаются вопросом, почему все-таки регионы отдельно вводят режимы. Кто-то про самоизоляцию, кто-то про карантин, кто-то вообще перекрывает въезды в города. Ну, то есть какой-то сумбур в управлении. Вам так не кажется?
Кажется, действительно, учитывая ситуацию с коронавирусом, мы видим несовершенство государственного управления на региональном уровне. Я не вижу паники и не вижу хаотичности действий на уровне федеральном, то есть на уровне правительства, на уровне президента и соответствующих институтов, но у нас, не будем забывать, 85 регионов, и качество управления на региональном уровне в этих регионах совершенно разное, потому что, ну, как мне кажется, к этому стресс-тесту оказались многие регионы не готовы. Мы прекрасно понимаем, что в условиях, когда под угрозой находится все российское общество, некогда каждого губернатора обучать по какому-то единому шаблону для того, чтобы он предпринимал абсолютно точечные действия, которые согласованы с федеральным центром. Поэтому да, мы видим, что некоторые, к сожалению, регионы оказались не готовы к этому. Мне очень хочется верить, что эта ситуация станет хорошим уроком для нашей системы государственного управления. Вместе с тем, это, мне кажется, очень важный момент, к пандемии коронавируса оказался не готов, в принципе, весь мир. Да? Я как бы работая в Институте стратегических исследований и прогнозов РУДН, могу сказать, что спрогнозировать эту ситуацию было невозможно. И мы в институте, лично я, воспринимаем эту пандемию коронавируса как некий черный лебедь, явление, феномен, которое нельзя было предсказать, которое возникает достаточно спонтанно и внезапно, накладывается на существующие политические, экономические, информационные процессы и дает абсолютно непредсказуемый такой сингулярный эффект, да, когда непонятно, что будет происходить. Вот, учитывая эти обстоятельства, мне кажется, что наша страна предпринимает меры на, опять же, государственном, федеральном уровне своевременные. Я сторонник жестких мер, не побоюсь этого слова. Я считаю, что в случае угрозы распространения коронавируса в России меры по самоизоляции, по режиму карантина, ограничительные и карательные меры, те, кто нарушает эти режимы, они вполне себе оправданы. У нас есть несколько сценариев развития пандемии, условно итальянский сценарий, азиатский сценарий, который там наполовину южнокорейский, наполовину китайский. Сейчас, мне кажется, наша страна находится на развилке. То есть сейчас те действия, которые предприняты, уже были, а они предпринимались, я напомню, фактически с февраля, то есть, ну, с середины февраля под контролем эту ситуацию держало правительство, они дают определенный эффект. Очень хочется верить, что через там, какое-то количество времени мы выйдем на не на пик, скажем так, да, заболеваемости, а на плато. То есть на плато, вот тогда уже можно будет прогнозировать то, что с каждым днем количество заболевших, выявленных, оно будет уменьшаться, и в таком случае можно будет сказать, что пик пройден. Сейчас мы, конечно, находимся на росте, причем рост этот по экспоненте. Если вчера было там 470, если не ошибаюсь, или 440.
Сегодня да, 595, там, по-моему, да.
Да, то сейчас 700 уже, и это говорит о том, что мы, да, что мы, безусловно, количество растет. И сейчас говорить о том, что мы там, через неделю пройдем пик, ну, я бы не стал, как минимум для того, чтобы понять, пик пройден или нет, нужно, чтобы прошло 7-10 дней. Да, это, ну, в принципе, тут можно быть не специалистом вирусологии и эпидемиологии, а с точки зрения циклов, с точки зрения, опять же, флуктуации, можно говорить о снижении роста числа заболевших только по истечении вот этих 70 дней. Тут еще важно понимать, что те меры дополнительные, которые вводятся у нас периодически, и слова устами там, правительства, и устами мэра Москвы, и вот сегодня будет президент в очередной раз обращаться к нации, они ведь носят не сиюминутный эффект, они носят отложенный эффект. То есть то, что предпринимается сегодня, например, ужесточение мер по изоляции, карантину там, и так далее, это даст позитивный эффект не конкретно в этот момент конкретный, структурный, а через неделю, а то может быть и две. Поэтому то, что мы имеем сейчас, вот сейчас конкретно, там, порядка более 3000 заболевших, это следствие того, что мы предпринимали 2-3, а может быть и месяц назад. Да? В этом плане я считаю, что те меры, которые государство, те механизмы, которыми государство располагает, эти механизмы далеко не исчерпаны. Я не исключаю, что в скором времени будет востребован жесткий опыт Китая, где закрывали на изоляцию, на карантин целые регионы, ну, вспомним тот же Ухань. Мы видим пример европейских государств, Франция, Италия, где действительно нельзя покидать помещение без условного там, вот, той самой анонсированного разрешения, ну, условно, от мэрии, который, например, будет в Москве, вот сейчас уже готовится это. И в этом, ну, я считаю, что вот сейчас, 2 апреля, наша страна находится на развилке. Либо те меры, которые мы уже предпринимали, будут достаточными, и мы уже увидим это в количественном отношении в скором времени. Либо придется еще больше, ну, в хорошем смысле слова, закручивать гайки, потому что закручивать гайки в данном случае, как мне кажется, очень оправдано, и никаких нарушений в этих условиях прав личности и граждан я не вижу со стороны государства.
Вот смотрите, Никит, тут такой важный момент. Одно дело понятно, когда президент вводит, ну, не вводит, а подписывает закон о штрафах за нарушение карантина. Слово «карантин», оно понятное. Но возникает вопрос, опять же, и об этом тоже много пишут, по действиям регионов, например, когда вводится термин самоизоляция. Сначала принимаются штрафы, потом мы ждем подзаконные акты, где все нам как будто бы разъяснят. Это, ну, не как будто бы, а разъяснят. Это все равно, что если бы правила дорожного движения свели бы к тому, за появление на дороге или за превышение установленного режима вы, значит, подвергаетесь штрафу. Без разъяснения, что есть транспортное средство, без разъяснения того, что, кто есть пешеход. Ну, то есть, насколько понятен посыл властей? Плюс, нет ли, с вашей точки зрения, опасности в том, что нас призывают не увлекаться юридическими, как это называется правильно, юридической терминологией и попыткой объяснить, а что же происходит, потому что мы все в опасности. Ведь кому-то это же может понравиться, и в какой-то момент мы вообще о юридическом поле можем забыть.
Ну, очевидно, что нормативно-правовая база, она меняется и реформируется не по мановению ока, да, не за час, иногда там, не за сутки и так далее. И то, что она не успевает, существующая нормативно-правовая база, не успевает адаптироваться под существующие реалии, ну, это очевидно, я с вами абсолютно согласен. Другое дело, что в условиях ну, той ситуации, в которой оказалась наша страна, мне кажется, когда принимаются какие-либо меры, указы, решения, и если они недостаточно с юридической точки зрения проработаны, это плохо. Ничего хорошего в этом нет. Но если это поможет, пусть даже не, так, не настолько хорошо проработанные указы, документы и положения помогут остановить распространение болезни и помогут, ну, сохранить здоровье людей и так далее, мне кажется, они вполне оправданы. И тут каждый решает за себя. Конечно, существует юридическая коллизия, абсолютно очевидно. Когда вводят режим самоизоляции, вводят там карантин, в Москве чуть ли не вводят чрезвычайную там ситуацию, положение, хотя это может сделать там только президент.
Режим повышенной готовности, да.
Ну, режим повышенной готовности уже есть. Но по факту то, что мы имеем, и дополнительные меры, которые подписал Собянин, ну, опять же, об этом говорят юристы, я в этом плане прикрываюсь их авторитетом, они, в общем-то, вступают в противоречия существующей законодательной базой, в рамках которого, например, ограничить свободу передвижений тот же мэр не может. И здесь вот те самые юридические коллизии, которые возникают, они приводят людей к простому выбору логическому. Либо говорить о том, что все это плохо и таким образом ущемляются наши гражданские права, и на самом деле власти хотят закрутить гайки, а потом, как ситуация с коронавирусом уйдет, эти же гайки оставить на своих местах для того, чтобы получить еще больше полномочия. Это позиция очень многих людей, я тоже много читаю, общаюсь с людьми, многие считают, что это неправильно. Либо вторая позиция, все эти меры достаточно оправданы в условиях чрезвычайной ситуации-военного времени. Проблема в том, что, да, действительно, режим ЧС пока никто не вводил. И понятно, кстати, почему государственные власти на этот шаг не идут.
Почему?
Объясняю, потому что ответственность за введение чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, крайне высока. Более того, вы представьте себе ситуацию, когда этот режим введен, уже он работает, ну, по крайней мере, на бумаге он работает, институты на это, скажем так, им дали полномочия контролировать, в общем-то, этот режим чрезвычайной ситуации таким, каким он должен быть. Но при этом ситуация в стране не улучшается, да, понимаете, о чем я говорю? Поэтому
да, конечно.
Этот шаг, вот крайне, наверное, один из последних оплотов вот, рубежей обороны против коронавируса, он пока что находится на паузе. Пока что к нему пытаются не прибегать, прекрасно понимая риски. Сейчас детально изучают и правительство, и соответствующие службы, Роспотребнадзор, наши и вирусологи, и эпидемиологи, как будет разворачиваться ситуация. И если действительно выходом из нее станет введение чрезвычайной ситуации, тогда, конечно, власть на это пойдет. Пока, как мне кажется, есть несколько альтернатив, в том числе вот те самые мягкие сценарии, там, условно, не итальянские сценарии, а может быть японские, южнокорейские, там, сингапурские и так далее. Вот поэтому власть на это не идет. И, конечно, мы сейчас существуем в условиях, я не могу сказать правового нигилизма, но, наверное, в условиях, когда...
Наверное, мы наблюдаем дисбаланс. Правительство в данном случае генерирует или все-таки наблюдает? А то уже появляются кривотолки, что вертикаль власти тем самым ослабевает. Если мы следуем той логике, что федеральная власть, на случай, если вдруг в каком-то регионе перегнут палку, они скажут, видите, зачем вы все это сделали? Мы же не давали такой команды. А если, наоборот, получится, будет присоединение, правильно сделали?
Пока что власть, как мне кажется, дает не разнонаправленные, а вполне очевидные, понятные сигналы. И об этом говорит Мишустин. Они говорят о том, что нужно опыт Москвы перенимать на другие регионы. Говорят об этом достаточно прямо. И те регионы, которые делают что-то больше или что-то меньше, они как раз отклоняются от единого курса, заданного государством. Нужно ведь напомнить, что Собянин не просто мэр Москвы. Собянин – это человек, который возглавляет рабочую группу в Государственном совете по противодействию распространению коронавируса. То есть, те решения, которые предпринимает Собянин, и это тоже важно понимать, потому что, особенно люди, которые любят увлекаться телеграммной аналитикой, сейчас недавно, пару дней назад, видели попытки государственного переворота ползучего и так далее. Так вот, всем любителям конспирологии, как мне кажется, абсолютно очевидно, нужно понять, что те решения, которые принимает Собянин, он не принимает единолично, ни с кем не согласовывая. Это очевидно. Очевидно, что он передает информацию. Очевидно, что это не происходит в условиях какого-то вакуума, где правительство, президент-мэр Собянин не обладают никакой коммуникацией и связью. Мне кажется, вполне очевидно. Но многие люди действительно пытаются найти в действиях там Собянина попытку, нарастить политический капитал, показать свою субъектность и продемонстрировав неэффективность правительства.
Я попробую пояснить, не выступать адвокатами тех людей, которые что-то видят, а попробую задать вопрос следующим образом. Вот все, что мы сейчас наблюдаем, это все-таки борьба с вирусом или это и борьба с вирусом, и некий тест на будущее?
А, слушайте, одно другого не исключает. И это борьба с вирусом, которого никто не ждал. Это опыт, который, безусловно, понадобится государственной власти, потому что такие ситуации, они действительно показывают те проблемы, которые существуют, в том числе и в управленческих структурах, и в исполнителях, и в конкретных ситуациях в регионах и так далее. Но при этом, как мне кажется, власти стараются действовать консолидированно. У нас есть Москва, где ситуация наиболее острая, это очевидно. Очевидно, mm-hmm. что с ее ресурсами, информационными, технологическими, людскими, в конце концов, именно Москва должна стать лидером, условно, по борьбе с коронавирусом, демонстрировать управленческие решения готовые, информационные, решения в сфере безопасности, нормативно-правовые акты, кстати, они ведь тоже этим занимаются. Вот МГД вместе с президентом подписали, ну, сначала президент подписал указ о ужесточении закона о фейковых новостях, а МГД так. подписала, да, подписала, приняла тоже закон о том, что наказание там за нарушение режима самоизоляции и так далее, ну, увеличивается, штрафы увеличиваются и так далее. Это о чем говорит? О том, что, ну, Москва в данном случае действует достаточно оперативно, ну, так как она может, по крайней мере. Мне хочется верить, что этот опыт, который есть сейчас в Москве, он будет принят регионами, потому что очевидно, что инфраструктура московская, медицинская инфраструктура, опять же, наличие mm-hmm. специалистов и так далее, ну, это совершенно другой уровень по сравнению с многими другими регионами. И вот для того, чтобы в этих регионах не таких развитых, не произошло роста числа заболевших по экспоненте, при условии, что они не справляются с этим. Для этого, конечно, Москва вынуждена, ну, показывать пример и действовать где-то на опережение, где-то действовать, может быть, без должной информационной кампании. В этом, кстати, я с вами согласен. Ведь в чем проблема? Проблема даже не в том, что какие-то действия предпринимает мэрия либо правительство неправильное, а проблема в том, что они не освещают, подробно не рассказывают, почему они это делают. Но почему этого не происходит, тоже понятно, потому что времени просто нет. То есть это информационная кампания, объяснение, почему сейчас вводится режим самоизоляции, почему увеличиваются штрафы, почему нужно сидеть дома и так далее. Ну, как мне кажется, даже несмотря на то, что средства массовой информации, в том числе ваше радио, активно этим занимаются, этого недостаточно. Очень многие люди живут в этом информационном вакууме, заходят, не знаю, в какой-нибудь телеграм-канал, читают какой-нибудь пост особо одаренного эксперта, который видит за всем, не знаю, попытку государственного переворота или еще что-то, и все, у него картина мира ломается, и та правильная информация, которая доносится из средств массовой информации, она больше не воспринимается.
Но вот смотрите, Никит, ведь проблема объяснения логики властей, она же существует. Наверняка, если мы сейчас проведем голосование, нужно штрафовать людей, которые нарушили режим повышенной готовности или не нужно. Скорее всего, большинство будет «за». Но никто же не отменяет того, что нужно объяснять. Как и маленьким детям нужно объяснять, не просто бить по рукам, чтобы он пальцы в розетку не сувал, а нужно объяснять, почему и что, где граница дозволенного. Поэтому возникают вопросы, что принимается закон о штрафах для нарушителей самоизоляции, но не объясняется, например, как будет работать система умного контроля. Просят подождать, чтобы мы получили разъяснение того, что есть самоизоляция, до какого магазина можно дойти, до какого нельзя. Ведь слушатели в этой связи пишут некоторые, что говорят, ну хорошо, сейчас просто мы увидели про штрафы и увидели, что самоизоляция распространяется на всех. Просто-напросто ломануться в магазин, в банки снимать деньги. То есть это звенья одной цепи. Вот можно с этим что-то сделать? Вопрос как бы не просто «отстаньте, мы сами все решили», а объяснение, оно же тоже нужно.
Смотрите, конкретно, например, по указу там Собянина, да, угу. который в воскресенье переполошил там, людей, которые живут в Москве, которые там, в Московской области и так далее. Но эта кампания ведется, есть телеграм-канал. Вы можете их, даже, то есть, даже в телеграме есть каналы как раз правительства Москвы, которые объясняют угу. в онлайн-режиме, почему мы принимаем такие указы. Ну, я не хочу там их рекламировать сейчас, каждый может их найти, это достаточно просто. Вот я сам периодически получаю новости, мне просто удобнее всего через там Телеграм это делать, да, о ситуации угу. с коронавирусом в Москве, коронавирус, оперштаб Москвы. Там 240 так. тысяч подписчиков, например. пожалуйста, уважаемые слушатели, подписывайтесь на этот канал. Он официальный, он достоверный. Он в том числе развенчивает те фейки, которые периодически появляются в там, средствах массовой информации и так далее. Это официальная достоверная информация. Почему его не рекламируют так? Это действительно, ну, вопрос. Это плохо, что люди не знают об этом. Есть у нас горячая линия, стоп коронавирус 19. Я сейчас вот прям тоже я сейчас за компьютером сижу. Я прям сейчас в режиме реального времени.
То есть все-таки вот, это люди, получается, не умеют
искать? Стоп коронавирус РФ, да. Да, Евгений, я прошу прощения. Стоп коронавирус РФ. Вот, в поисковике вводите, он сразу вам дает этот сайт. Там оперативные данные, там вся официальная информация о коронавирусе в России, там написана статистика, как он передается, какие симптомы, профилактика, контактные данные, там все это есть. Номер телефона, естественно, горячей линии, все это есть. Это создано. Недостаточно, к сожалению, видимо, создано инструментов передачи этой информации до населения. То есть, ну, пока что, к сожалению, сложно представить, что человек, обладающий любым гаджетом, просто, не знаю, получает, например, в режиме реального времени СМС. Да, вот мы знаем, что когда в Москве плохая погода, ну, например, не знаю, либо там гололед, еще что-то, раньше, ну, по крайней мере, я думаю, вы помните, МЧС присылал СМС, что в районе такого-то времени ожидается усиление ветра, будьте осторожны и прочее, прочее, прочее.
Но мы же помним, когда эти СМСки появились, когда человека придавило остановкой во время урагана. Этот ураган никто не предсказал.
Нет, я понимаю, я сейчас про другое. Я про то, что каждому человеку можно прислать СМС, например, да, у нас эти данные есть у сотовых операторов, например, с памяткой о том, что всю информацию можно по ситуации с коронавирусом можно найти на таких-то ресурсах, например.
Все пока что, Никит, я о чем говорю, все пока что сводится, вот те даже каналы, которые вы перечислили, они действительно для людей, либо у которых работа с этим связана, например, у нас с вами, или для тех людей, кто хочет еще больше напугаться, узнав, что плюс 700 с лишним случаем коронавируса, а в Италии там погибли 1000 людей. Я говорю немножечко о другом. Я говорю об антикризисном пиаре, что называется. Потому что если мы говорим о том, что люди должны объединиться, людям мало говорить, посмотрите, как страшно, там 1000 людей умерли. Нужно людям объяснять, почему мы вводим такие меры. Мало кто против. Нужно понимать, что делать. И нужно понимать, почему эти меры
Евгения, я же с вами согласен здесь. Недостаточно сейчас медийных мощностей, информационной кампании, которая есть, конечно, но ее сил недостаточно для того, чтобы все общество, скажем так, до всего общества тезисно, понятно, на простом доступном языке рассказали, почему мы делаем то и то. Почему так происходит? У меня есть ответ. Ну, потому что не готова наша система была, и не только наша, к этой ситуации. Мне хочется верить, что наше государство и соответствующие там, институты, которые отвечают, например, за информационную работу с населением, они после этого извлекут уроки из этой ситуации. Но то, что этих мощностей не хватило, и что в информационной борьбе против коронавируса государство проигрывает, ну, я могу сказать, что да, это происходит, в том числе, кстати, это происходит на моих глазах. Вот наглядный пример. Я периодически являюсь участником там всевозможных ток-шоу на федеральных каналах, да, на разных, сейчас не буду говорить на каких конкретно. И туда приходят люди, которые называют себя экспертами, ну, говорят, что они вирусологи, эпидемиологи. Проверить так это сложно на самом деле, да, человек назвался, сказал, что он кандидат медицинских наук, что-то такое интересное, какую-то точку зрения озвучил, его позвали. Так вот, я уже несколько раз сталкивался с людьми, которые называют себя вирусологами, эпидемиологами, специалистами, которые говорят следующее, что никакого коронавируса нет, что он не передается воздушно-кабельным путем, что те меры по изоляции и так далее соблюдать не нужно, и браво людям, которые эти предписания нарушают. И мне приходится, хотя вот я как бы, ну, из другой сферы, да, я не специалист, я не могу претендовать на экспертность в медицинской сфере, эпидемиологической, но мне все-таки приходится говорить, вы что вообще несете, почему вы вводите людей в заблуждение, как вообще такое происходит. И вот это, то, что таких людей допускают до ну, в том числе федерального эфира, как мне кажется, это неправильно. В условиях, опять же, этой угрозы, которая существует. Но я понимаю, это почему очевидно, это делается. Это делается по законам жанра. Да, ну нужна оригинальная точка зрения. Человек, который считает, что власти скрывают, что это все связано совершенно с какими-то другими целями и задачами. Но мне кажется, что в условиях, опять же, ну, реальной угрозы здоровью российских граждан, нужно отказываться от вот прежней манеры драматургии на многих федеральных телеканалах.
Мне так кажется. Но это очевидно, когда просто в режиме общей нервозности, так или иначе, общество делится на полных отрицателей и на паникеров, которые говорят, мы все умрем. Здесь действительно нужна какая-то золотая середина. Никит, давайте продолжим после новостей. Замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН с нами на связи, Никита Данюк. Через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», 15.35. В столице у микрофона Евгения Волгина. С нами умный парень сегодня Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета «Дружба народов». Никит, тут еще есть любопытное заявление Еврокомиссии, если вы видели сегодняшнее. Во-первых, они действительно озаботились вот этим вот социальным эгоизмом, который демонстрировали страны. Например, Еврокомиссия даже уже извинилась перед Италией за поведение государств Европейского Союза, когда возникла вспышка. Плюс параллельно Еврокомиссия обвиняет или выражает обеспокоенность, если быть точнее, теми мерами, которые принимают власти Венгрии. Они наделяют, например, Кабмин дополнительными мерами по борьбе с коронавирусом. То есть вопрос в управляемости, той самой вертикали, но уже не в Российской Федерации, а в Европейском Союзе. И еще параллельно тема, связанная с коронавирусом, это попытки США обвинить в коронавирусе Китай. Ведь в американской прессе все чаще звучит не коронавирус, а Chinese, то есть китайский вирус. Присоединится кто-то к этому еще, как вы думаете?
Я думаю, конечно, нет. Мы знаем, что Дональд Трамп фактически стал главным инициатором запуска вот этого переформатирования болезни. Прекрасно мы понимаем, почему такое происходит, потому что Соединенные Штаты во главе с Трампом воспринимают Китай как не только геоэкономического соперника, но как геополитическую угрозу. И в этих, ну, в этих обстоятельствах, даже несмотря на то, что как бы все человечество должно вместе бороться против этого вируса, геополитическое соперничество никто не отменял. И Дональд Трамп прекрасно понимает, что можно использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы нанести еще больший удар по Китаю в информационном плане, в имиджевом плане и так далее. Возвращаясь к Еврокомиссии. Ну, для меня, если честно, вообще вся ситуация в Европейском Союзе, учитывая то, как там развиваются события, она показывает вообще всю эффективность и ценность вот всевозможных институтов по типу Еврокомиссии. Они извинились перед Италией за то, что некоторые страны повели себя таким образом. Я думаю, что итальянцам стало легче после этих извинений, вот прям очень сильно. Вот. То есть мы видим, что европейская солидарность трещит по швам, что несмотря на то, что эти процессы евроинтеграции 25 лет происходили, и нам все твердили о том, как же замечательно жить в прекрасной Европе, где многие сферы жизни общества и государства отданы на национальный уровень, где мы все вместе европейцы будем сталкиваться с вызовами и угрозами и решать эти проблемы все вместе, как это, как карточный домик просто рассыпалось.
Да просто инстинкты, инстинкты работают, потому что вот это вот...
Нет, а почему здесь инстинкты? Мы сталкивались с этой пропагандой, постоянной, информационной.
Там же было мирное время.
Подождите, что есть ценности европейские, что они работают, что, например, другие страны, такие как Россия, с авторитарными режимами ужасными, должны к этим ценностям стремиться, что именно там гуманистические соображения и всевозможные родения за права и свободу, где это все, этого нет. Извините, у нас Куба, Китай и Россия оказывают помощь Италии, страны, которые находятся, соответственно, на 153-м, 160-м, там, по-моему, 5-м и 143-м месте по индексу демократии. Это о чем говорит? О том, что вся эта Еврокомиссия, уж простите, да, за эмоциональный такой тон, она в тряпочку на самом деле должна молчать, учитывая ту ситуацию, которая разворачивается в странах. А когда она еще попрекает Венгрию за то, что ну, собственно, те меры, которые приняты в Венгрии, они слишком сильно наделяют, слишком большими полномочиями наделяют государственную власть. Ну, слушайте, смотря на ситуацию в Италии, в Испании, в других государствах Европы, ну, как мне кажется, просто, ну, это как-то стыдно, наверное, даже говорить о том, что они сейчас озабочены тем, что власть концентрируется в одних руках, и что это может повредить как-то обществу. Обществу может повредить неготовность системы здравоохранения, которую продемонстрировал Европейский Союз. Обществу может навредить то, что власти нерешительно борются с тем, чтобы вирус дальше не распространялся. Вот обществу это может навредить. А уж проблемы там демократии, разграничения полномочий между исполнительной, законодательной и другими, там, судебной ветвью власти, уж это, как мне кажется, можно обсудить потом, как справиться с коронавирусом. Вот я в этом плане считаю, что Европейский Союз – это точно та структура, которая после этой пандемии столкнется со значительными проблемами, потому что мы видим, как вот тот замок, воздушный замок, который строили, он просто вот рассыпался в мгновение ока, хотя, кстати, предпосылки к этому были уже давно, это ситуация с мигрантами, неэффективная социально-экономическая, фискальная политика, все это были звоночки. А вот ситуация с Европейским Союзом показала, что только системы, где есть жесткая вертикаль власти, где государство обладает суверенитетом и способно принимать жесткие политические решения, не оглядываясь ни на какую Еврокомиссию, ни на какой Брюссель, только эти страны могут, ну, хоть как-то эффективно бороться. Вот у нас есть пример Китая наглядный, да. Мне хочется верить, что и в России, которую так многие люди любят клеймить за то, что у нас авторитарный политический режим, она тоже с помощью как раз этого политического режима, которого я не считаю чем-то плохим, вот, сможет более эффективно бороться с этой угрозой, которая сохранит здоровье граждан, а может быть, их и жизнь. Вот и все.
Но смотрите, тут такой момент возникает. Во-первых, любой кризис можно рассматривать как повод для роста. И во-вторых, как мне представляется, например, вот это извинение Еврокомиссии, это первый путь к тому, что ошибки признаны. Потому что вот здесь есть хорошая цитата. Например, в эти дни дистанция между отдельными людьми основополагающая для нашей безопасности, но дистанция между европейскими нациями несет опасность для всех. Мы же понимаем, что если в том виде, в котором Европейский Союз создавался, и время пришлось на такое, ну, благое, без серьезных катаклизмов, потрясений, военных действий, то да, он дошел до пика, а дальше новый этап – то самое столкновение с социальным эгоизмом. То есть то же самое, был создан Совбез ООН, Организация Объединенных Наций, итоги Второй мировой войны и так далее. Был тот кризис пройден, и по его итогам была создана та модель мира, которую мы знаем долгие годы. Теперь новый мировой кризис, связанный с коронавирусом, а там еще экономический кризис, и мы видим просто слом. То есть то же самое можно сказать, крах глобализации или преобразование глобализации, крах Европейского Союза или преобразование Европейского Союза?
Ну, опять же, я не могу там прогнозировать, что случится с Европейским Союзом, крах или преобразование, во что все это выльется, но то, что он доказал свою несостоятельность в период вот этой пандемии коронавируса, это абсолютно очевидно. И можно сколько угодно говорить очень красивые, патетические, да, слова о том, что нужно держать дистанцию, но при этом странам нужно быть намного теснее вместе. А где это на практике происходит? Я вот ради интереса посмотрел, кто у нас поставляет в европейские государства, например, в ту же Украину, которая всеми силами хочет в Европу, и мы видим, какую цену для этого платят. Кто поставляет туда аппараты искусственной вентиляции легких? Вы, наверное, тоже знаете, Евгения. Европейский Союз? Нет, Китай. Китай – главный донор сейчас вообще в мире по технологии, технике, ну, собственно, управленческих решений, в том числе медицинских специалистов.
Но это не за бесплатно же? Или за бесплатно?
Нет. Подождите, Китай это делает, я не исключаю, что с определенными политическими целями, но вы сейчас просто ставите, как мне кажется, ложный выбор даете, такой, знаете, пытаетесь манипулировать. Он хотя бы что-то делает. Подождите, нет, Китай хотя бы что-то делает, а не ограничивается красивыми словечками из уст главы Еврокомиссии Европейского парламента. Он берет и отсылает медицинских специалистов. Он берет и отсылает аппараты искусственной вентиляции легких. Что делают в это время Брюссель или там, не знаю, другие институты всевозможные европейские, остается под вопросом. Вот еще, кстати, очень интересный пример. А помните, как вольготно себя чувствовали, достаточно авторитетные, уважаемые, были такие организации, как «Врачи без границ», «Белые каски», всевозможные гуманитарные, да, фонды и некоммерческие организации, которые так любили попрекать всевозможные страны по типу Сирии, там, России за преступления против человечества. Это... А где вот они сейчас? Вы вот вообще видите их в информационной
Никита,
повестке?
Так это же было всегда, заговор. Боже мой. И Вторая мировая война, открытие Второго фронта, вопросы, почему все это так было долго, вопрос ленд-лиза. То же самое сегодня сообщение, два совершенно разных. Некоторые СМИ дают, что Россия оказала гуманитарную помощь США, а потом оказывается, слово, что английское слово purchase просто перевели несколько иначе. На самом деле это помощь за деньги. Манипулируют все, и одно другого не отменяет. Мы можем точно так же оказывать помощь, в том числе и за деньги, преследуя некие политические интересы. Но в данном случае мы о чем говорим? Что действительно
Подождите,
мы приходим
а
к полицентричности.
Евгений, а мы когда отправляли наших специалистов, нашу технику военную в Италию, мы это за деньги сделали? Вы это,
а вот это я не знаю. Сказать? Про Америку точно совершенно там деньги выплачиваются.
Подождите, а ну, в отношении Италии, например, то, что так активно было, ну, с точки зрения информации подсвечено в наших средствах массовой информации, потому что европейцы, мы это за деньги сделали? Нет, мы это сделали не за деньги. И мне кажется, что вот этот шаг, ну, во-первых, понятный с гуманистической точки зрения, да, он вообще намного и в 100 раз, в десятки раз, а может быть даже в 1000 раз эффективней, чем то, что мы делали раньше в контексте мягкой силы, созывая всевозможные столы круглые, общаясь с журналистами,
это безусловно, экспертами, конечно,
политиками
это безусловно.
И так далее. Ну, вот вам наглядный пример. То же самое делает Китай. Да, опять же, я склонен думать, что Китай, который поставляет искусственные аппараты искусственной вентиляции легких на Украину, прекрасно понимая, какая там экономическая ситуация, вряд ли рассчитывает на то, что он в скором времени получит там какие-то средства, да, и превратит эту помощь гуманитарную в бизнес-модель действующую.
Речь может идти не про бумажные деньги, Никит. Здесь в данном случае деньги – это второстепенная история. Я скорее говорю о том, что да, если институты в экстремальных ситуациях сейчас не работают, то мы идем дальше к чему? Что институты будут существовать, когда как бы ситуация снова будет комфортной, или мы движемся к полицентричности? Центричному миру, разрыву привычных связей и как бы чего ждать?
Вот это, кстати, замечательный вопрос, чего ждать после этой пандемии. Потому что, опять же, есть два сценария. Это сценарий, при котором мир не станет прежним, и та система глобального мира, где экономики взаимосвязаны, где есть общие рынки и все эти логистические транспортные цепочки, они перестанут существовать как таковые. Страны начнут процесс... ну, в общем-то, будут всячески заниматься протекционистскими мерами, изолировать себя, ориентироваться больше на внутренний рынок и так далее. Это сценарий, который вполне себе возможен. Есть и второй сценарий, о котором тоже многие говорят, и поводов для этого сценария тоже предостаточно, что этот шок, как шок 2008-2009 года, имею в виду в финансово-экономическом плане, он рано или поздно пройдет, что все равно, так или иначе, процессы восстановятся, что глобальный мир уже никак не отменить. В любом случае, очевидно, что после коронавируса многие политические силы и игроки, крупные альянсы, будут пытаться получить для себя какие-то преференции. Но опять же, давайте посмотрим, кто в этой ситуации может выиграть. Выигрывают ли от этого представители спекулятивного капитала, так называемые банкиры, финансисты, не знаю, там, Уолл-стрит, ну, очевидно, если мы посмотрим на индексы те самые, да, биржевые котировки, которые вот просто в одночасье рухнули и так далее, вряд ли можно назвать этих людей в плюсе. Дальше. Так. Реальный сектор экономики, производственники, те, кто ориентирован на национальную экономику, на экспортные рынки, транспортно-логистические цепочки, пути. Вот этот класс, условно, да, такой глобальный, выигрывает он от этого коронавируса? Опять же, нет. Многие производства стоят, нефть добывается, продаем ее чуть ли не с отрицательными значениями, спроса никакого нет, внешние рынки, ну, естественно, учитывая, что экономические последствия для многих стран будут крайне тяжелыми, вряд ли в скором времени придут в себя, и вряд ли у них там будет покупательная способность восстановлена в ближайшее время, они тоже проиграли. Выиграли от этого условно китайцы? Нет. Выиграли от этого Соединенные Штаты Америки? Нет. Поэтому, конечно, в условиях этого хаоса, непонимания того, что будет происходить дальше, будут пытаться, ну, кто-то ловить рыбку в мутной воде. Это очевидно. Мне бы хотелось, и я в это верю, что и наша страна, учитывая вот этот кризис, использует его не как, ну, в общем-то, прошло и прошло, да, какое-то событие, которое в скором времени можно забыть, а как урок и как окно возможностей. Вот ситуация с нефтью. Она же в очередной раз подсветила ту проблему, которую мы не можем решить уже там сколько лет, почти 20 лет. То, что наша экономика критически связана с ценами на нефть. Что мы так. Страна, ориентированная на экспорт углеводородов, и в условиях падения спроса, падения экономического роста, в условиях резкого снижения цен на нефть, естественно, наша страна и наше общество эти последствия на себе так или иначе будет ощущать. Слава богу, у нас есть, конечно, резервы, у нас есть фонд национального благосостояния, у нас есть инструменты, которые помогут сохранить те социальные обязательства и гарантии, которые есть у государства перед нашим населением, но этого мало. Безусловно, необходимо будет, ну, менять структурно вообще нашу экономику для того, чтобы в условиях вот подобных пандемии коронавируса, кризисов, мы чувствовали себя более уверенно. С другой стороны, сейчас любую страну не возьми, как мне кажется, она, ну, есть какие-то успешные примеры, грубо говоря, те страны, которые могут себе позволить, например, как Соединенные Штаты Америки и Китай, фактически вливать деньги в население, то есть предоставлять им помощь реальную. У нас такие возможности тоже есть, конечно, они несоизмеримы с американской или китайской помощью, но то, что сам механизм есть, и мы им пользуемся, и будем пользоваться, это, ну, мне кажется, внушает оптимизм. Поэтому я надеюсь, что да, для нашего государства и для нашего общества, кстати, это тоже будет урок. Я вот еще хочу подсветить одну проблему. Проблему людей, которые находятся у нас за границей, которые не могут уехать, потому что им там их попросили покинуть отели, либо там бунгало, которое они сняли, учитывая ситуацию. И они не могут никак улететь в Россию. Вот представьте себе, да, мы говорим о коронавирусе и заявляем о том, что необходимо обладать высоким уровнем гражданской ответственности. Должно быть высокое, ну, сознание у людей. И вот в условиях коронавируса сейчас до сих пор многие люди, можно зайти на страницу там Марии Захаровой, например, да, официального представителя МИДа, посмотрите, как они себя ведут, говоря о том, что мы собираемся поехать в какую-то страну, потому что у нас билеты, они вот там сейчас сгорят. Вот, а потом мы туда приедем, останемся запертыми, пожалуйста, Российская Федерация, вы обязаны нас
ну, таких все-таки мало, таких все-таки мало.
Евгения, таких, конечно, меньше, чем нормальных людей, которые никуда не полетели, но, на мой взгляд, это ведь показатель того, что не только государство не справляется с существующим кризисом, но и общество не готово к этому, не готово к самоограничениям, не готово принимать, ну, элементарный факт, который...
Еще ситуация меняется очень быстро. Понимаете, в чем дело? Я, например, улетела в отпуск в, там, 10 марта, а 18-го уже ситуация была совершенно иная. Понимаете, в чем дело? И страну, куда я полетела, закрывали ровно в тот день, когда я оттуда вылетала. Просто-напросто повезло. Ситуация меняется. Но, кстати, про Украину вы сказали. Я вам могу сказать так, что стресс-тесты, тест-система закупила Украина у Китая, а аппараты ИВЛ, Джек Ма, глава Алибаба, Бабы в качестве гуманитарной помощи и маски тоже предоставил.
Ну вот. А что же это не сделал, например, Брюссель или НАТО, или еще кто-то? Это вот тут наглядный пример, да, того, что вот такие кризисы...
Что Брюссель и НАТО то же самое покупают у Китая. Я говорю, что Брюссель и остальные страны Европейского Союза, например, они просто-напросто тоже закупают эти препараты, потому что объективно мощности производственные в Китае несравненно выше. И, кстати, стоит отметить, что Китай прекратил вот эти вот системы жесткого карантина, особенно после публикаций. Ну, во-первых, там действительно смертей меньше стало, но, как говорят, сам вирус не исчезнет никуда, он может просто ослабнуть. Но у них падение производства произошло довольно серьезное, поэтому страна была просто вынуждена как-то себя спасать.
Да, я согласен, она вынуждена была себя спасать. И Китай, на мой взгляд, это позитивный пример того, как нужно бороться, ну, собственно, вот с тем же коронавирусом в условиях, ну, стрессовых условиях. Потому что ведь эта ситуация, она обнажила эффективность и устойчивость государственного управления. Мне сейчас не хочется там постоянно прибегать к примеру Италии, да, как там все происходит, и так жалко страну, жалко людей и так далее. Но опять же, Китай с самого начала ввел ограничения, с самого начала ввел режим карантина, самоизоляции, карательные меры ввел в отношении лиц, которые нарушали эти режимы. Закрыл целый регион огромный, представляем, да, сколько в провинции Хубэй было людей закрыто просто, ну, не было возможности никак передвигаться. И после полутора месяца, после там, месяца борьбы с лишним, Китай достиг этого пика, потом все пошло на спад, но только жесткие ограничительные карательные меры, как мне кажется, они способствовали тому, что Китай с его населением, как мы знаем, ну, опять же, сосредоточено в основном в крупных районах, то есть там, учитывая контагиозность вируса, вероятность его распространения была намного выше даже, чем в России. Да? У нас в Москве, понятно, большое количество населения, но с точки зрения как бы страны и территории, все равно у нас люди распределены намного, не так кучно, как в Китае.
Реже, конечно, вот, именно поэтому, конечно. Да,
есть другой пример, это крови. Тоже об этом важно говорить. Есть пример Японии, которая рядом находилась с Китаем, в которой тоже с февраля были зафиксированы люди с коронавирусом. Но там что спасло? Высокий уровень самоорганизации общества. Так. Там, слава богу, не нужно постоянно людям напоминать было о том, что необходимо держать дистанцию, мыть руки, там, ходить, если у тебя какие-то симптомы, в масках. Хотя в Азии, в принципе, все в масках ходят, неважно, есть у тебя симптомы или нет. Это во многом еще связано с экологической ситуацией. Они привыкли к этому. У них есть вот, вот эта привычка, да, которая стала безусловным рефлексом и так далее. Точно такая же ситуация в Южной Корее, в Сингапуре. Но это о чем говорит? О том, что здесь и государство должно предпринимать меры, и общество должно предпринимать меры. И вот когда на эти выходные, ну, каждый из нас видел, как многие люди воспользовались хорошей погодой и там, тем, что следующую неделю нужно будет ходить на работу, массово хлынули в парки, на улицу жарят шашлыки, там, я не знаю, условно, да, в
Серебряном. Ну ладно, пару. Шашлыков было не так много, но, Никит, ну хоть вы не поддавайтесь этой манипуляции. Ну правда, шашлыков было не так много.
Я это видел, Евгения, простите, я это видел. Я это видел на, ну, собственно, на своем собственном примере. Я как
да,
раз
с другой стороны,
самоизолироваться,
смотрите.
Так. Вот, но когда я еду на машине, например, да, я вижу, так. сколько людей, ну вот проезжая по, с точки зрения как бы машин пустой
тоже
Москве.
Тоже в машинах, как и вы.
Нет, нет, я говорю о том, что я еду в машине по пустой Москве, но при так. этом вижу, как проезжая мимо парка, как много людей с колясками, мамочки ходят как бы, ну, и наслаждаются. Это здорово, что у нас есть там дети, что у нас есть мамочки, которые должны, естественно, со своими детьми периодически выходить на свежий воздух, но в условиях, когда это может стать причиной ну, болезни из того, что ты просто подхватишь этот вирус, это, мне кажется, показатель безответственности общества.
А мы готовы будем к этому, если, смотрите, вирусологи говорят, что этот коронавирус не исчезнет, как, например, SARS, как атипичная пневмония, вирус атипичной пневмонии. А мы будем к этому готовы, например, раз в сезон или каждый сезон вводить такие меры? Как вы считаете?
Ну, мне хочется верить, что, опять же, согласно вирусологам и эпидемиологам, да, которым хочется верить, и которые не просто имеют какие-то регалии, а чьи слова можно верифицировать и так далее, что, конечно, подобных вспышек повторяться не должно, потому что те люди, которые там, заболевают коронавирусом, да, у них так или иначе вырабатывается иммунитет. Какое-то время назад была информация о том, что в Китае кто-то там заразился повторно, но официально тот же Китай, там, по-моему, соответствующее Министерство здравоохранения Китая сказало о том, что таких случаев официально не подтверждено. Соответственно, ну просто исходя из элементарной логики, нас могут ждать повторения подобного рода вспышек коронавируса по типу сезонного гриппа, да?
Так.
То есть они могут происходить. Но если у нас будет понимание того, как лечить, как ограничивать, появится вакцина, хотя, опять же, разные данные постоянно приходят, то она появится через год, то уже летом 2020 года и так далее, то наше общество и система государственного здравоохранения она, ну, и с точки зрения информационной готовности общества, ну, будет к этому подготовлена. И тогда, конечно, все будет намного проще, и последствия будут не такими. И, ну, иными словами, мы знаем, как действовать должно государство себя при сезонном гриппе. Мы будем знать, как нужно действовать себя при повторной, не дай бог, вспышке коронавируса, а именно вот, вот этого вируса COVID-19.
Сейчас я думаю, что... вся... Да. У нас просто уже новости. Никита, я вынуждена вас прервать, но я думаю, что мы к этому все равно вернемся. Никита Данюк был весь этот час с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов. Сейчас информационный выпуск, потом ожидаем обращения Владимира Путина. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.